Поздравляю вас всех с праздником одного из трех великих святителей. Святителя Григория Богослова, архиепископа города Святого Константина, Константинополя. И вот его жизнь, которая так прекрасно обозначена в нашем тропаре словами, что его пастырская флейта, его богословие, она победила громкие трубы ораторов. Она действительно показывает, что как Бог мудро управляет миром, как он управляет человеком. Святитель Григорий Богослов, если мы посмотрим внимательно его жизнеописание, а до нас сохранилась его автобиография, самим написанная, и сохранилось множество других описаний, потому что он промыслом Богом был поставлен вообще в самую сердцевину церковной жизни, начиная с 4 века и до наших дней. Вот она показывает, что он жил всю жизнь как бы через силу, он всем себя ломал. Вот люди, которые живут, как бы попадают в свою струю. Например, его друг Василий Веретий, он как бы жил в струе. А святитель Григорий Богослов все время жил с надромом, с надломом, надрывом. Он всегда делал то, чего он очень не хотел делать, чего чудовищно не хотел сделать. И он попадал в ту ситуацию, где, казалось бы, по земному, там совершенно не место. Сам он, вот с самого детства, он был отмечен печатью Бога. Еще его мать, она долго не имела детей, она обещала его в дар Богу отдать еще до его рождения, даже до зачатия в чреве, он был пожертвован Господу Богу. И вот эта вот великая жертва, она проявилась и позже. После рождения, еще будучи некрещенным, когда он рос, его, как он говорил неоднократно, посещал неземной свет, который он сопровождал до самого конца жизни. Он часто видел троическое сияние Бога, как бы манящего к себе. И когда он дошел до подросткового возраста, ему однажды в видении явились две девицы. Одну звали София, премудрость, а другую звали Аретий, то есть добродетель, чистота. И они предложили, ему говорят, ты лучше нас, жены, возьми, зачем тебе земные жены? Они сварливые, скандальные, да, эти совершенно ненужные. Лучше возьми нас, жены, себе, да, то есть премудрость возьми себе жену, да, и целомудрие. И он выбрал действительно вот этих двух жен себе взять, да, божественной мудрости и божественной целомудрие. Поэтому он дал обет вечного девства. Все это было еще тогда, когда он не был крещен. И дальше в жизни развивалась, ну, как бы, мы бы сказали, очень успешно карьера развивалась. Вот ему можно молиться, чтобы стать отличником. Он обладал колоссальным даром данному ума. Он был отличником во всех школах. Он был всегда на первых ролях. Он окончил свою школу, свой университет. Потом бакалавр мало одного университета. Он поехал в Афины, в центральный университет Афин. И там закончил ее с отличием. Стал блестящим университетом. Он обладал всеми плодами древней науки языческой. И он там во всем его превзошел. И там в Афинах он познакомился со своим великим другом. С Василием Великим. Их эта дружба продолжала до самого конца жизни с того Василия Великого. Они до самого конца жизни были вместе, хотя и часто Василий Великий и подводил его в этой дружбе даже. И вот пришел, когда он плыл в Афины, попал в страшную бурю, страшные ветры грозили перевернуть корабль, и он плакал не то, что он погибнет, а что он погибнет в вечности, потому что он еще был не крещен. В IV веке была традиция, за которую победил, собственно, сам Григорий Богослов, чтобы откладывать крещение людей до взрослого возраста, чтобы крестить людей только в взрослом возрасте, чтобы не сквернить крещение какими-то грехами. Григорий Богослов яростно с этой традицией после наученной, собственно, горьким опытом боролся и победил. Благодаря ему, Иоанну Златоусту и Василию Великому эта традиция была отмерла, и сейчас мы крестим детей, как мы знаем, да, стараемся как можно раньше крестить. Так вот, он был еще некрещенным, и он молился Богу, чтобы Господь его удостоил своего крещения. Когда узнали об этом на корабле, все, как сказал, как он пишет сам, поднялся громкий крик, перебивавший шум бури, так что все люди тоже плакали об такой страшной участи Григория. И его родители, к тому времени его отец уже стал христианином, не только христианином, но и епископом. Он был тоже тезка, Григорий Старший его звали. И его мать, особенно святая Нонна, они почувствовали что-то неладное, они почувствовали своим родительским сердцем, что предстоит бедствие, и они бросились на колени перед престолом Бога, перед святым жертвенником в храме, и молились Богу об его спасении. И Григорий видел действительно, как вдруг явилась святая Нонна, его мать, которая шла по водам, и вывела корабль к ближайшему острову. Отсюда, кстати говоря, именно из этой ситуации возникла русская поговорка, что молитва матери с дна моря достает. Именно из обстоятельств жизни святого Григория Богослова. После того, как он учился в Афинах, он принял святое крещение и немедленно сбежал в пустыню. Вот часто сейчас говорят люди, там человек должен свои таланты применять к жизни. У Григория Богослова было совершенно другое мнение. Он считал, что самое ему лучшее место сидеть в пустыне, заниматься своим любимым делом, а в пустыне он занимался чем? Книжничеством. Он собрал себе хорошую коллекцию книг, да? Занимался книгой, изучением священного писания, изучением святых книг. Был такой книжник по жизни, да? Ему всегда очень нравились книги. Он в пустыне в этой, вместе со своим другом Василием Великим, составил замечательную книгу «Добротолюбие», по образцу которой было создано наше «Добротолюбие» уже в 19 веке. И он там выучил наизусть священное писание, как и его друг Василий Великий. Он стал таким образом основателем понтийского монашества, то есть монашества в Каппадокии. Может быть, вы знаете, да, на всех рекламах изображают такие вот пещерные монастыри, да? Вот эти пещерные монастыри впервые заселил Григорий Богослов с его другом Василием Великим. Именно он создал там монашество. Причем, более того, вот они вместе с Василием Великим составили особый свод правил для монахов. Вообще, он считал, что монахам там никакого постига не нужно тогда. Он считал, что нужно, чтобы были такие мирянские общины, которые только и стремятся изучать Слово Божие и жить по Западе. И вот нравственные правила Василия Великого, которые составил вместе с Григорием Богословом, они легли в основу нашего монашества, нашей монашеской жизни. Вот. И после этого его настигла первая трагедия. То есть его друг Василий Великий был вызван в помощь епископу Евсевию, сам стал священником, а потом и позже он стал и епископом. И одновременно святой Григорий Богослов, как он сам пишет, имел глупость случайно заехать к родителям. И отец его, как он говорит, поймал и в принудительном порядке руку положил в пресвитера. Тот страшно расстроился, психанул и немедленно бежал в пустыню. Вот, откуда он возвратился ко времени Пасхи, я как раз-то и сказал свое знаменитое оправдательное слово, оправдывающее бегство в пустыню. Слова, начало этих слов нам всем известно. Начинается оно так. «Воскресенье день, просветимся люди, Пасха Господня, Пасха, от смерти к жизни, земли к небеси Христос, Бог нас приведе, победный поющий». Вообще, пасхальный канон, вообще вся служба Пасхи восходит к двум речам святого Григория Богослова. И пасхальный канон, и пасхальные стихиры – это все перефразы его прекрасного канона. Как служба Богоявления – пересказ его проповеди на Богоявление. И служба Рождества – пересказ его рождественской проповеди. Церковь настолько возлюбила его слова, что она впитала их все в свое богослужение. Потому что его слова считаются образцом для христианской проповеди. Кто их слушал, а помните, мы на Рождество как раз-то читали вслух, да, перед рождественской службой, могли поразиться, насколько она удивительно красиво написана. Может быть, сложно, да, но удивительная красота речи, которая выдает присутствие здесь неземного утешения Святого Духа. И отец его заставил, и так было во всей жизни, его друзья, его родители принуждали и заставляли делать то, чего он очень не хотел. И он всегда на это жаловался, и жаловался до самого конца своей жизни. Что вот я всегда делал то, что хочу. Он всегда мечтал об уединении, об том, чтобы жить в благом книжничестве, как он говорил. Вот. Но вместо того, его заставляли заниматься политикой, которую терпеть не мог в жизни. И в которой он выступал совершенно неудобными идеями. Не идеями, которые сходили не из обстоятельств политики, да, из соображений правды Божьей. Потом... А второй раз его крайне обидел, он эту обиду припоминал уже даже на смертном одре своему другу, сам Василий Великий, который рукоположил его в одну глухую деревню, Сосимы. Это была деревня, где там почти христиан-то не было. Василий Великий хотел таким образом предотвратить натиск арианства. Потому что в то время вся Восточная Римская империя была захвачена этой ересью. Эта ересь нам всем известна. Эти ариане стучатся к нам в дома. Их называют сейчас вечерами Иеговы. Вот. Они отвергают божество Иисуса Христа и Святого Духа. И вот эта ересь захватила абсолютно все на свете. И вот Григорий Богослов был вот опять двух характеров. Мы видим, да, что Господь не уничтожает характера. Он соглашается на рукоположение, а потом психует и уходит. Вот интересно, всегда вот у него был именно такой характер. Да? Его рукоположили в епископы. Он приехал, посмотрел, увидел, что там не делать абсолютно нечего, потому что там люди только бизнесом занимаются, а в церковь вообще никто не ходит. Он и уехал в свою любимую пустыню. Вот. Откуда его опять в принудительном порядке достал его отец, который заставил его быть помощником в управлении собственной кафедры, потому что уже стал старым. И опять это Григорий Богослов плачет, что его из любимой пустыни вытащили, заставили заниматься своими нелюбимыми делами. И тут... Промысел Бога приводит он еще более тяжелую ситуацию. Его друг Василий Великий вместе с Милетием патриархом Антиохии, отправляет его послом в Константинополь, в столицу Восточной Римской империи, в которой православных христиан было несколько десятков человек. Все храмы, без исключения, принадлежали арианам. Все епископ православный последний был убит, задушен собственным афором за 20 лет до того. И там не было вообще ничего. Просто, то есть абсолютно голое поле. Не было, как говорил Григорий Богослов, когда он пришел, он нашел несколько овец, разбрежившихся каждый по свою дорогу, которые даже не знали, куда им деваться. То они охранялись приходящими священниками, которые приходили, там, крестили кого-то, там, совершали литургию, запасные дары оставляли и убегали, чтобы их там не арестовали. Потому что власть там в то время принадлежала арианам. В итоге Григорий Богослов, придя в Константинополь, он опять-таки не стал поступать, как сейчас бы поступили. Сейчас бы как у нас поступили? Сделали бы хороший пиар, там, да? Попытались бы заходить в какую-нибудь церковь, какой-нибудь судебный процесс бы устроили. А он сделал не так. У него там был друг, который знаком был еще по обучению его. И тогда он взял и снял у него квартиру. И в дом, половину дома снял. И в верхней части этого дома, где он сам жил, он построил, осветил храм. Просто из обычной комнаты, как у нас, такая же комната была по размерам. Вот. И этот храм он посвятил Анастасии. То есть понятно, да, не святой мученице Анастасии, а святой, а святому Анастасии. Кто это такой? Иисус Христос. Воскресение наше, да? Анастасия означает воскресение. А Христос сказал: я воскресение и жизнь. Анастасии было посвящено этот храм, потому что говорил, что Григорий Богослов говорил, что с этой комнаты начнется возрождение православия. И он оказался совершенно прав. Вместо того, чтобы заниматься какими-то земными политическими вещами, он начал проповедовать. И вот эти 5 проповедей, которые он сказал в Константинополе, оказались настолько велики, что за эти 5 проповедей он даже свое имя-то получил, богослова, того, кто излагает точнейшим образом учение о Боге. И с тех пор эти 5 слов, а богословие, как это так и называется, является образцом учения о Святой Троице. Вот по нему вся церковь до сих пор уже 1500 лет с лишним, да, обучает своих чад тому, кто такой Бог на самом деле. Представляете, насколько великое было значение проповеди? И насколько Григорий Богослов уважал своих прихожан. Представляете, вот у нас сейчас считается, что прихожане не понимают высот богословия. Кстати, Григорий Богослов считал по-другому. И вот эта проповедь была настолько, имела колоссальный успех, что даже ариане ее признали. Они признали каким образом? Они наняли убийцу, чтобы его убить на месте. Вот. Но убийца пришел не вовремя. Он пришел во время очередной литургии, которые служили не вовремя, ночью. И вот во время этой ночной литургии он услышал проповедь святого Григория. А святой Григорий был неутомимым проповедником. Был настолько поражен, что упал перед ним на колени, перед святым престолом, исповедовал вслух тот замысел, который против него имели ариане, и раскаялся. Григорий Богослов его простил, не став его сдавать никому, властям. А после этого ситуация стала меняться. Внезапно, казалось бы, что ничего не может измениться, потому что вся власть принадлежит арианам. Но один суд у человека, другой у Бога. Император, покровитель ариан, император Валент, погиб. Он сгорел в сарае, когда убегал паническим бедствием от готов, которые напали на Римскую империю. Это был первый император, который так позорно погиб в Риме. Наказание за протеснение православия. И к власти пришел святой император Феодосий Великий. Он был человеком западным. Мы сейчас принято у нас сейчас считать, что на Западе всегда все было плохо. Но это не так. Первое тысячелетие истории церкви Запад был хранителем православия. Во многом православие выстоял благодаря римской церкви, тогда еще православной. И вот он был простым человеком, таким генералом, и он сказал: я вообще в ваших богословиях ничего разбираться не хочу. Вот меня научили в Троицу верить, в Отца и Сына и Святого Духа, единосущно нераздельно. Мне как бы еще все остальное меня не колышет никаким образом. Ваши там символы, не символы, там. Вот был второй, первый Вселенский собор в Никее, да? Вот в Риме так верят. Ну кто вот у вас здесь так верит, то тому все храмы отдаю. Кто не верит, пожалуйста, пойдите вон. Оказалось, что единственным православным епископом оказался святой Григорий Богослов, который к тому времени, вот, которого в принудительном порядке ввели в Федеральный собор святых апостолов. И он говорит: и вот было страшное, удивительное же зрелище. Идет когорта, стоит огромный шеренг солдат, легионеров, и жители приветствуют меня камнями, которыми они старались в меня попасть, но промахиваются. Вот. И вот, и так вот, сопровождаемый тебя дружелюбным, как он пишет, где он вообще пишет, гениально, дружелюбным градом камней, я вхожу в Кафедральный собор, и там встречаю императора, где совершаешь это приношение. Вот. А незадолго перед этим Григорий опять попался на свой характер. К нему пришел один человек по имени Максим Циник, то есть последователь философии цинизма, который слово «собака». Да, мы знаем слово «циник», оно происходит от этих философий, которые утверждают, что человек не должен никаких таких земных идеалов применить. И вот он вкрался в доверие Григория Богослова, тут даже через него сказал замечательную проповедь. И после этого он подкупил нескольких епископов, которые из Египта приплыли и рукоположили его на место у Григория Богослова. Причем это совершалось в той самой храме, который сам Григорий построил. Причем рукоположили не успели довести до конца, как только собирается ложить на нее руки. Народ узнал, сбежался с дубьем. Епископы сбежали, где-то на квартире у флейтиста, уже в пьяном виде, такое еще рукоположение. Вот. И таким образом Григорий Богослов сказал, что его друг его собственный предал его и, что называется, подставил. Вот император Феодосий вошел в город, постановил православие и приказал созвать Второй Вселенский Собор. Второй Вселенский Собор был созван, и председателем на нем стал святой Григорий Богослов. Православие было восстановлено, был составлен тот самый символ, который мы с вами знаем. Символ веры, он был довершен как раз-то на этом Вселенском Соборе, Втором Вселенском Соборе под руководством святого Григория Богослова. Но когда Григорий Богослов настаивал на том, что надо в символе веры назвать Духа прямо Богом, начались споры среди некоторых людей, колеблющихся, потому что ряд епископов утверждали, что Богом надо назвать Отца и Сына, а Духа Святого не надо назвать Богом. Вот, и поэтому добавок эти епископы пошли на обычное дело для еретиков, они пошли на политические интриги. И они стали утверждать, что настоящим епископом должен быть Максим, тот самый, которого пытались поставить на место Григория. Однако же Максим был отвергнут, и положение Григория Богослова стало все более таким шатким. И тогда Григорий Богослов сказал на соборе, он сказал, что если все споры из-за меня, из моей кафедры, я за нее совершенно не держусь, говорит он. Если я Иона, сбросьте меня с корабля, и какой-нибудь гостеприимный кит, конечно же, примет меня в свое доброе жилище. Вот. Он с этими словами ушел из Константинополя, вернулся к себе на родину, а в Константинополь был избран другой патриарх Нектарий, который продолжит делать Григория Богослова. Григорий Богослов, хоть ушел из большой политики, продолжал оставаться великим духовным авторитетом, и он опроверг ересь Аполлинария, который утверждал, что во Христе нет человеческой души, нет человеческого ума. И вот Григорий Богослов гораздо и против этого выступил, отстоял православную веру. После этого Григорий Богослов некоторое время пожил на кафедре своего отца, который уже к тому времени скончался. А потом ему это устало, он ушел, наконец-то, опять-таки, в конце жизни таким достиг того, что он хотел. Он ушел себе в поместье, где жил в полном одиночестве, изучал Слово Божие и был чрезвычайно рад. И он говорил, что я все имел, все потерял, но осталось со мной одно единственное богатство, единственное сокровище. Святая Троица, которую я имел, которую я имею, которую я вижу каждый день, которая озаряет меня, которую я вижу в прямом смысле, понимаете, не теоретически, как ты видишь, да, которая созерцает и которая примет меня в мой несотворенный свет. И вот в этой тишине он окончил свою жизнь, вот как раз в этот день, в котором мы сегодня празднуем, да, 25 января по старому стилю, он отошел ко Господу и теперь созерцает тот несозданный свет в Святой Троице, который он имел в этом божественном покое. Видите, потрясающая жизнь, да, совершенно достойный пера, не знаю, великого детектива какого-то, да, но при этом это жизнь, через которую Бог совершил свою волю. Представляете, человек делает то, что не хочет, а Бог делает то, что таким образом совершает то, что и он хотел. И в конце концов Бог дает ему перед смертью все-таки отдохнуть и получить, наконец, то блаженство, покоя и тишины, которое он мечтал. Вот и мы давайте молитвенному святому Григорию Богослову воззовем, чтобы нас озарил тот несозданный луч Святой Троицы, чтобы это божественное сияние прославило нас, и чтобы божественная благодать всегда сопровождала нас, как она сопровождала Григория Богослова от чрева матери и сопровождает его до ныне. Пускай и она нас ведет туда, где предел всех желаний, где мы видим тот свет, который является одновременно три солнца и одно солнце. Солнце единого Бога, в котором мы, внимательно взглядываясь, видим три солнца: Отца, вечно рождающего Сына, изводящего Святого Духа, и взирание на который является главной, величайшим причиной наслаждения всех христиан в будущей жизни. Да поможет нам в этом Святая Троица, исповеданная с Григорием Богословом. Всего Господи. Завтра у нас литургия.